Глава 9. У наших парней так бывает. В четверг утром версия стала официальной. Злобный застройщик Дейл Пирсон пропал без вести. Тео Кроу приехал к большому красному грузовику, оставленному прямо у грохочущего Тихого океана возле скалы известковая печь. Глухомань севернее Хвойной бухты. Здесь снималась добрая половина всех автомобильных рекламных роликов в мире. Все, от детройтских мини-фургонов до роскошных немецких крузеров, петляли по утесам Биг Сура, словно от зрителей требовалось лишь подписать бумаги, и впереди откроется вся дорога жизни, где величественные волноломы бьются пенистые волны, а за горизонтом только досуг и процветание. Большой красный грузовик Дейла Пирсона у самого моря действительно смотрелся досужим и процветающим, хотя весь уже покрылся налетом соли, а хозяина его, по всей видимости, смыло волной. Тео хотелось бы, чтобы так все и оказалось. Дорожный патруль, обнаруживший грузовик, классифицировал это как несчастный случай. Среди камней лежала удочка-закидушка, по счастливому стечению обстоятельств, с инициалами Дейла. А колпак Санты, в котором Дейла видели в последний раз, обнаружили неподалеку вынесенным волной на берег. Тут-то и крылась проблема. Бетси Батлер, Дейла во фре, говорила, что 2 дня назад Дейл отправился играть Санту в ложу северных оленей и после этого домой не возвращался. Кому придет в голову отправиться на рыбалку среди ночи, да еще в колпаке Санта-Клауса? Следует признать, по свидетельству другого оленя, Дейл принял на грудь, а кроме того, был по-прежнему несколько заведен конфронтацией со своей бывшей женой днем раньше, но не утратил же он рассудок окончательно. Спускаться по утесам к воде рядом со скалой известковая печь и днем-то дело рискованное, поэтому Дейл никак не стал бы это пробовать среди ночи. Тео, например, поскользнулся и проехался вниз на 20 футов, по дороге потянув себе спину. Он, то есть, конечно, был несколько обдолбан, но, с другой стороны, Дейл должен был быть несколько пьян. Патрульный, стриженный ежиком, оттого на вид не больше 12, будто сбежал из учебного фильма по гигиене, который Тео смотрел в 6 классе, почему Мэри боится воды, заставил констебля расписаться в рапорте, сел в свой крейсер и отчалил вдоль побережья в сторону Монтерея. А Тео вернулся к грузовику и принялся его осматривать. Все, что должно было там присутствовать — инструменты, черный фонарик, пара упаковок с мусорной жрачкой, еще одна удочка, тубус с планами — в нем присутствовало. А все, что не должно — окровавленные ножи, стреляные гильзы, отсеченные члены, следы хлорки после замывания крови — отсутствовало. Все выглядело так, словно парень просто подъехал, спустился к воде и смылся. Но так просто не бывает. Дейл был гнусен, груб и даже свиреп, но не дурак. Если он точно не знал топографии этих мест и не взял с собой хороший фонарик, ни за что бы тут не спустился. А фонарик у него остался в грузовике. Жаль, что Тео мало тренировали расследовать преступления, не сходя с места. Почти все, что ему сейчас известно, он подхватил из телевизора, а не в академии, где 15 лет назад провел какие-то жалкие 8 недель, когда продажный шериф, обнаружив собственный пятак Тео с марихуаной, паровозом загнал его на должность городского констебля. И после академии почти все места преступлений, что ему попадались, сразу поступали в ведение окружного шерифа или дорожного патруля. Он снова подошел к кабине грузовика. Хотелось бы отыскать что-нибудь похожее на улику. Единственное, что казалось хоть отдаленно не на месте, на подголовнике Тео нашел собачью шерсть. Он не помнил, чтобы Дейл держал собаку. Он сунул волоски в пластиковый пакет и по сотовому набрал номер Бетси Батлер. Судя по голосу, она не очень сокрушалась из-за исчезновения Дейла. «Нет, собаки Дейлу не нравились. И кошки тоже. Его больше тянуло к коровам».
«Он любил коров? Так у вас в доме что, ручная корова жила?»
«Это может оказаться коровья шерсть?»
«Нет, он любил их есть, Тео. С тобой все в порядке?»
«Нет, извини меня, Бетси».
А он так надеялся, что говорит не как обдолбанный.
«Так я грузовик получу или нет? То есть ты его сюда сам пригонишь?»
«Понятия не имею», — ответил Тео. «Его отбуксируют на арест-площадку. Я не знаю, выдадут ли его тебе. Мне пора идти, Бетси».
Он захлопнул крышку телефона. Может, он всего-навсего устал? Молли вчера выгнала его спать на диван, упомянув что-то про его склонности мутанта. А он и не подозревал, что ей так дорога салат-орезка. Он был уверен, Молли поняла, что он курил траву. Тео снова открыл телефон и набрал номер Гейба Фентона.
«Эй, Тео, я не знаю, что ты мне такое принес, но это не волосы. Не горят, не плавятся. К тому же их чертовски трудно разрезать или сломать. Хорошо, что их удалось вырвать с корнем».
Тео поморщился. Он уже почти забыл чокнутого блондина, которого переехал. А теперь, вспомнив, содрогнулся.
«Гейб, у меня для тебя тут еще волосы есть».
«Боже мой, Тео, ты опять кого-то сбил?»
«Нет, никого не сбивал, господи».
«Ладно, я тут весь день все равно. Вообще-то я тут и всю ночь. И нет такого места, куда мне можно было бы пойти. И нет такого человека, кому было бы не безразлично, жив я или умер. И нет такого... Ладно, еду к тебе».
В конторе недвижимости в Соснах сидели двое мужчин и три женщины, включая Лену, когда в агентство зашел Такер Кейс. Женщину немедленно заинтриговал, а мужчины его сразу же не взлюбили. С Такером всегда так было. Немного погодя, узнав его получше, женщины списывали его со счетов, а мужчины не взлюблять не переставали. В сущности, он оставался ботаником в теле клевого парня. Против него работала, если не одна черта, значит другая. Контора представляла собой единую конюшню со столами, и Такер сразу направился к Лениному, стоявшему в глубине. Походу, он улыбался и кивал риэлторам, а те слабо улыбались в ответ, стараясь не ухмыляться. Их до смерти утомили демонстрации недвижимости рождественским отпускникам, обещавшим вернуться после праздников. Они сюда не переедут ни за что, даже если найдут работу в этом игрушечном городке. Просто ничего лучше на праздники они придумать не смогли, а потому решили взять детишек на увлекательное сафари. «Доведи риэлтора до белого коленя». Так, по крайней мере, официально утверждалось на собраниях членов мультилистинговой системы. Лена встретилась взглядом с Такером и невольно улыбнулась. И сразу же нахмурилась. «Что ты здесь делаешь?»
«Обед, ты, я, еда, разговор. Мне нужно у тебя кое-что спросить».
«Мне казалось, ты сейчас должен летать».
Так никогда раньше не видел Лену в деловом костюме. Скромная юбка и блузка, самую чуточку маскары и помады. Волосы заколоты лакированными палочками для еды, а несколько прядей сбежали и красиво обрамляют лицо. Ему понравилось.
«Я летал все утро. Но есть погода. Приближается край бури».
Ему очень хотелось выдернуть у нее из прически эти палочки, бросить ее тут же на стол и сообщить, каково ему сейчас на самом деле. А ему сейчас несколько возбужденно.
«Можем заказать китайскую», — добавил он.
Лена выглянула в окно. Небо над лавками через дорогу темнело.
«В Хвойной бухте нет китайского ресторана. А кроме того, я тут совсем увязла. Я занимаюсь сдачей жилья отпускникам, а сейчас канун кануна Рождества».
«Можем сбегать к тебе и быстренько пообедать там. Ты себе не представляешь, как быстро я умею, если захочу».
Лена посмотрела ему через плечо на сотрудников. Те, конечно, пялились вовсю.
«Ты меня об этом хотел спросить?»
«О, нет, нет, конечно, нет. Я бы ни за что, то есть, конечно, ни за что бы. Да, но тут кое-что еще».
Теперь и так уже ощущал, как риэлторы не только пялятся на него, но и прислушиваются. И он нагнулся над Лениным столом пониже, чтобы его слышала только она. «Ты сегодня утром говорила, что этот парень, констебль, за которым замужем твоя подруга, живет в хижине на краю большого ранчо к северу от города, так?» Лена по-прежнему смотрела ему за плечо.
«Да, ранчо, пив-бар, хозяин Джим Пив.
А рядом с хижиной есть старый трейлер?»
«Да, раньше в нем жила Молли, но теперь они живут в хижине. А что?»
Так выпрямился и ухмыльнулся.
«Значит, белые розы», — сказал он, радиоаудитории немножко громче, нежели следует. «Я просто не знал, уместны белые на праздник или нет».
«А?» — спросила Лена.
«До вечера», — сказал так.
Потом нагнулся, поцеловал ее в щеку и вышел из конторы, смущенно улыбаясь изможденным риэлтором. А в дверях обернулся и помахал всем. «Веселого Рождества, публика!» Войдя Гейбу, Тео первым делом заметил аквариумы с дохлыми крысами. Самка радостно скакала в центральной клетке, принюхивалась, гадила и выглядела по-крысиному счастливой. А вот остальные, самцы, валялись на спинках, задрав лапы к небесам, будто пластмассовые солдатики в диораме смерти.
«Как это произошло?»
«Не хотели учиться. Как только проассоциировали шок с сексом, им понравилось».
Тео задумался о своих отношениях с Молли в последние дни и представил себя в стеклянной витрине с мертвыми грызунами.
«Так ты, значит, долбал их током, пока не сдохли?»
«Я должен был поддерживать константу в параметрах эксперимента».
Тео сурово кивнул, будто понял, хотя на самом деле не понял ничего. Подошел живодер и боднул его в ляжку. Тео для успокоения почесал его за ухом. Кормилец беспокоил живодера, и пес надеялся, что аварийный вспомогательный кормилец, быть может, даст ему этих ароматных и аппетитных беленьких белочек из клеток на столе, раз уж, судя по всему, кормилец их уже приготовил. Невозможно же так мучиться, как в тот раз на пляже пацан, который сначала делал вид, что кидает мячик, а потом не кидал, а потом опять делал вид, что кидает, и опять не кидал. Поэтому живодер просто вынужден был сбить мальчишку с ног и сесть ему на голову. Батюшки, как же его после этого от плохо собакили? Нет ничего хуже, чем когда тебя плохо собакит. Но если кормилец и дальше будет дразнить его беленькими белочками, придется и его сбить с ног и сесть ему на голову, а может, даже и в ботинок накакать. О, я плохая, плохая собака. Нет, постой. Аварийный вспомогательный кормилец чешет ему за ухом. Ой, хорошо-то так как. У него вообще все прекрасно. Собачек Санакс. Ну и ладно. Тео протянул Гейбу пакетик с волосами. «А что это за масло в нем?» — поинтересовался Гейб, осматривая улику. «Хрень от чипсов! В пакете вчера жил мой обед!» Гейб кивнул и посмотрел на Тео так, как в телевизоре коронер обычно смотрит на копа. «Тупица! Вы разве не поняли, что загрязняете улики одним своим дыханием, поэтому мне станет с вами намного уютнее, если вы немедленно прекратите?» Он поднес пакетик к микроскопу на стойке, извлек пару волосков и положил на стекло. Накрыл крышкой и задвинул.
«Только не говори мне, что это от белого медведя», — сказал Тео.
«Нет, но, по крайней мере, животного происхождения, с отчетливой сигнатурой сметаны и лука». Гейб оторвался от микроскопа и ухмыльнулся Тео. «Да нет, я тебе просто мозги ебу».
Он мягко ткнул констебля в плечо и снова приник к микроскопу.
«Ух ты! Медула отсутствует, а двупреломление низкое!»
«Ух ты!» — послушно отреагировал Тео, стараясь разделить восторг Гейба насчет низкого двупреломления, но не очень успешно.
«Надо проверить по онлайновой базе данных волосяного покрова, но, мне кажется, они от летучей мыши».
«А есть такая база данных, что...» «Волосня летучих мышей .com?»
«Знаешь, интернет ведь для того и задумывался — делиться научной информацией».
«А вовсе не торговать виагрой и порнографией, да?»
В конце концов, может, Гейб и очухается.
Биолог перешел к компьютеру на рабочем столе, пошелестел экранами микрофотографий различной шерсти, пока не нашел ту, которая ему понравилась больше прочих. Вернулся к микроскопу и снова сверил картинку.
«Ничего себе, Тео! Да у тебя тут вымирающий вид!»
«Не может быть!»
«Черт, где ты это взял? Микронезийский гигантский крылан!»
«Из пикапа Додж!»
Такой ареал не значится. Не на Гуаме парковался?»
Тео выудил из кармана ключ от своей машины.
«Слушай, Гейб, мне пора ехать. Давай вечером в Пене пивка попьем».
«Пиво можем и сейчас выпить. У меня есть в холодильнике».
«Тебе нужно изредка на людях бывать. Договорились?»
Тео уже пятился к двери.
«Ладно, шесть. Мне еще нужно растворителя для суперклея купить».
«Пока!»
Тео соскочил с крыльца и кинулся в припрыжку к Вольво. Живодер гавкал ему вслед на четыре четверти.
«Алло, вкусные белые белки! Еще в коробке! Алло, ты забыл?»
Когда Тео подъехал к дому Лены Маркес, перед входом уже стоял ничем не выдающийся белый автомобиль эконом-класса, взятый на прокат. «Форд Сопля», так их называл Тео. Констебль огляделся, не висит ли где-нибудь давешняя летучая мышь, но на потолке веранды ее не было. Он даже еще не подал рапорт о том, как переехал, по-видимому, неуничтожимого блондина. А сейчас перед ним маячила перспектива один на один столкнуться с убийцей. На всякий случай он заехал домой и взял с полки в чулане пистолет, а с кроватного столбика снял наручники. Молли там в последний раз брала его в плен, но тогда они еще разговаривали. Теперь же она во дворе тренировалась с бамбуковым мечом Синаи, которым пользовалась с тех пор, как сломался палаш, поэтому Тео удалось проскользнуть в дом и выскользнуть без всякой конфронтации. Констебль отстегнул клапан нейлоновой кобуры своего глока, прицепленной сзади на джинсы, и позвонил в дверь. Она открылась. Тео заорал и, отскакивая, выхватил пистолет. По другую сторону порога тоже заорал и нырнул вглубь комнаты Такер Кейс. Лицом прикрывал руками. На голове у него тявкала шляпа. «Стоять! Не с места!» — скомандовал Тео. Сердце билось у него в горле. «Да стою я, стою! Господи, что же это за херня такая? У вас на голове летучая мышь! Так что ж теперь стрелять меня за это?» Летучая мышь, обхватив всю голову летчика огромными черными крыльями, напоминала большой кожаный шлем с мохнатым ирокезом, который заканчивался большухой собачьей мордочкой. И она теперь гавкала на Тео.
Вообще-то нет.
Тео опустил пистолет. Ему даже стало неловко. Он, тем не менее, еще не выпрямился и стоял точно заправский стрелок. Только пистолет опустил, а потому смотрелся как самый тощий в мире борец сумо.
«Встать можно?» — спросил Так.
«Конечно. Я просто с Леной хотел поговорить».
Такер Кейс разозлился. Крылан съехал ему на один глаз.
«Так она же на работе. Послушайте, если вы собирались раскуриваться, может, пистолет надо было дома оставить?»
«Что?»
Тео тщательно промыл глаза визином, а к трусишке Питу, своей любимой трубке для дури, прикладывался много часов назад.
«Я не курил. Я вообще уже много лет не раскуриваюсь».
«А, ну да. Констебль, может, вы все-таки в дом зайдете?»
Тео выпрямился и постарался стряхнуть себя вид парня, которому только что вычеркнули 5 лет из жизни, напугав человеком с летучей мышью на голове. Вслед за Такером Кейсом он прошел в кухню Лены. Летчик предложил ему сесть к столу.
«Итак, констебль, чем я могу вам помочь?»
Тео и сам не знал толком. Он рассчитывал поговорить с Леной, или, по крайней мере, с ними обоими.
«Ну, как вам, наверное, известно, мы обнаружили грузовик бывшего мужа Лены в Биксуре.
Разумеется, я его видел».
«Видели?
С вертолета. Я Такер Кейс, летчик на контракте, администрация по контролю за наркотиками, помните? Можете проверить, если угодно. Мы все равно этот район патрулируем».
«Правда?»
На Тео смотрела летучая мышь, и у Тео не очень получалось следить за своими мыслями. На мыши были крохотные солнечные очки.
«Рэйбаны». Тео различил в углу одного стекла торговую марку. «Прошу прощения, мистер Кейс, но вы не могли бы снять с головы летучую мышь? Она очень отвлекает».
«Он».
«Простите?»
«Это он, Роберто. Свет он не любит».
«Простите?»
«Так говорил один мой друг. Извините».
Такер Кейс отклеил летучую мышь с головы и положил на пол. Роберто, как паук на кончиках крыльев, зашагал в гостиную.
«Господи, жуть какая!» — сказал Тео.
«Ну да, сами понимаете, детки. Что тут сделаешь?»
Так ослепительно сверкнул идеальной улыбкой.
«Значит, вы нашли грузовик, а водителя не нашли?»
«Нет, там все выглядело так, будто он пошел рыбачить со скалы, его смыло в океан».
«Выглядело? Вы, значит, подозреваете, что дело нечисто?»
Брови так и подпрыгнули. «Летчик мог бы и посерьезнее к этому отнестись», — подумал Тео. «Пора сбрасывать бомбу».
«Да. Для начала он не вернулся домой после рождественской вечеринки у северных оленей, на которой изображал шуточного Санту. Вряд ли кто-то пойдет удить рыбу среди ночи в костюме Санта-Клауса. А колпак от наряда мы нашли в кабине, и там же на подголовнике шерсть микронезийского крылана».
«Ну, это совпадение. Ох, так вас, наверное, взыграли подозрения, да?»
Такер Кейс встал и подошел к кухонной стойке. «Кофе? Только что сварил». Тео тоже поднялся, чтобы подозреваемый не улизнул, а может показать, что он выше. Похоже, это его единственное преимущество над летчиком.
«Да, это подозрительно. И во вторник вечером я разговаривал с одним ребенком, который утверждал, что видел, как женщина убила Санта-Клауса лопатой. Я тогда не придал этому значения, но теперь мне кажется, что ребенок действительно мог что-то видеть».
Такер Кейс деловито извлекал из буфета кружки, а из холодильника — молоко. «Вы же сообщили тому ребенку, что Санты не бывает, правда, констебль?»
«Нет, не сообщил».
На этом Такер Кейс повернулся с кофейником в руке и внимательно посмотрел на Тео.
«Но вы же сами знаете, что Санты не бывает, правда, констебль?»
«Это не шутка», — сказал Тео.
Такого он терпеть не мог, быть крутым. Ему полагалось быть остряком перед лицом власти.
«Сливки?»
— Тео вздохнул.
«Ну да, и сахар, пожалуйста».
Так закончил смешивать кофе, поставил кружки на стол и сел.
«Слушайте, я вижу, к чему вы клоните, Тео. Могу я вас называть Тео?»
Констебль кивнул.
«Спасибо. Как бы там ни было, Лена во вторник вечером была со мной. Всю ночь».
«Вот как? Я видел Лену в понедельник, и про вас она не упоминала. Где вы встретились?»
«В экономичном гипермаркете. Она была Сантой Армии Спасения. Я решил, что она привлекательная, и пригласил ее на свидание. И мы запали друг на друга».
«У вас привычка ухлёстывать за Сантами из Армии Спасения?»
«Лена сказала, что вы женаты на королеве ужастиков по имени Кендра, малютка-воительница чужеземья».
У Тео чуть кофе носом не пошел.
«Так звали ее персонажа».
«Ну да, только Лена говорит, что иногда это Молли самой не вполне ясно. Я вот к чему. Где найдешь любовь, там она и есть».
Тео кивнул.
«Да, это правда». Но перед тем, как впасть в тоску, напомнил себе, что этот парень как бы мимоходом легнул женщину, которую он, Тео, любит.
«Эй!» — сказал он.
«Все в порядке. Не мне судить. Сам я женился на островитянке, которая не видала водопровода и канализации, пока я не привез ее в Штаты. Не получилось у нас...»
«Шерсть крылана в грузовике!» — прервал его Тео.
«А, я знал, что вы к этому вернетесь. Кто ж его знает? Роберто время от времени гуляет сам по себе. Может, он познакомился с этим Дейлом. Может, они тоже запали друг на друга. Где найдешь любовь, там она и есть. Хотя сомневаюсь. Насколько я слышал, этот Дейл был жуткий урод».
«Вы тем самым намекаете, что ваша летучая мышь могла иметь какое-то отношение к исчезновению Дейла Пирсона?»
«Нет, дуралей. Я говорю только, что моя летучая мышь могла иметь отношение к шерсти, которой... когда же вы с вашей шерлок-холмсовской наблюдательностью могли заметить, она вся покрыта».
«Я не верю, что вы полицейский», — сказал Тео.
Вот теперь он рассердился по-настоящему.
«А я и не он. Я просто летаю на вертолете администрации. Работа сезонная, а сезон в Биксуре и окрестностях сейчас урожайный. Вот я и летаю, высматриваю в лесах темно-зеленые пятна, а сзади агенты пялятся в инфракрасные приборы и записывают все в координаты глобальной системы навигации, чтобы потом можно было конкретные ордеры выписывать. И я вам просто рассказать не сумею, как хорошо они платят. Вивля война наркотикам, говорю я. Но нет, сам я не полицейский».
«Я так и думал.
А самое смешное тут вот что. Я научился различать нужный оттенок зеленого с неба. Инфракрасные лучи обычно подтверждают мои подозрения. Вот сегодня утром, например, заметил огород марихуаны примерно в 1000 квадратных футов. Сразу к северу от ранчо Пивбар. Знаете такое место?»
Ты ощутил в горле комок размером с дохлую крысу Гейба.
«Да. Просто огроменная куча дури. Даже по меркам коммерческих производителей. Уголовное количество. Я повернул вертолет. Мы оттуда улетели, а я даже не обратил на этот пятак внимания агента. Но если погода наладится, мы можем туда вернуться. А тут же буря идет, знаете. А сегодня утром мы с Роберто съездили туда, просто удостовериться. Наверное, и завтра агентам его показать не поздно будет».
Такер Кейс поставил кофе, оперся на локти и склонил голову на бок,
словно симпатичный пацанчик в рекламе молочной каши, который вот-вот достигнет своей сахарной нирваны.
«Вы очень несимпатичный человек, мистер Кейс. О, боже мой! Вы бы меня видели, когда я еще не прозрел. Я был таким придурком. Сейчас я вообще-то очарователен. Кстати, видел, как ваша супруга во дворе тренируется. Очень мило. Все эти замахи мечом, конечно, жутковаты, но в целом очень мило». Тео поднялся, и даже пока он поднимался, у него кружилась голова, словно по ней двинули носком с песком.
«Я, пожалуй, пойду».
Провожая констебля до двери, Такер Кейс положил руку ему на плечо.
«Поверить в это вы, Тео, наверное, не сможете, но в другое время, я уверен, мы стали бы друзьями. И вы должны понять, я очень-очень хочу, чтобы у нас с Леной все получилось. Встреча наша была точно расчислена небесами. Именно в ту секунду, когда я только-только пережил свой развод и оказался готов полюбить снова. А так приятно миловаться с кем-то под рождественской елочкой. Вы не думаете? Она замечательная женщина».
«Лена мне нравится», — ответил Тео. «А вот вы — психопат».
«Вы так считаете?» — спросил Так.
«А я старался принести вам пользу», —